свобода.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Марш несогласных в Москве памяти Анны Политковской. В Лондоне продолжается слушание по делу о гибели принцессы Дианы. И жители одного из районов Петербурга хотят установить памятник собаке Владимира Путина. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». В Москве, Петербурге и ряде других российских городов в годовщину со дня убийства Анны Политковской прошли акции памяти журналистки. В центре Москвы, в Новопушкинском сквере, состоялся митинг, в котором, по разным данным, участвовали от 500 до 1000 человек. На митинге, организованном сторонниками экс-премьера Михаила Касьянова, присутствовали представители правозащитных организаций. У подъезда дома на Лесной улице, где год назад и была убита журналистка, установили памятную мраморную доску. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На выходе из метро группа молодых людей раздавала черные ленточки и красные гвоздики приходящим на митинг. Всего у сцены в Новопушкинском сквере к часу дня собралось около 500 человек. Митинг памяти Анны Политковской начал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
В понедельник прошедший мы вновь включили в сеть мобильный телефон Анны Степановны Политковской, который перестал отвечать ровно год назад, в субботу 7 октября 2006 года. За эти 5 дней, 6 дней, сотни и сотни человек позвонили по этому телефону. Те самые люди, которые остались без Аниной помощи, и которые просто хотели ее поблагодарить. Но были и 3 важных, существенных сообщения. Одно из них заключалось в том, что, к сожалению, настало время успешных подонков. Более того, для того, чтобы быть успешным, чаще всего в опции необходимо быть еще и подонком. Об этом говорили многие. Вторая вещь о том, что у демократов на митингах и демонстрациях всегда плохая слышимость. Судя по всему, сегодняшний марш – это исключение. А третья вещь такая. Нужно заканчивать разборки между демократами и каким-то образом стараться объединиться. Потому что, пишет наша читательница, говорит по телефону, те, кто сохранил демократические ценности, живут как в утонувшей подводной лодке. Наружу не достучишься, никто не спасет. Или сами задохнемся, но задыхаться нельзя.
Организовали марш несогласных Народно-демократический союз экс-премьера Михаила Касьянова. От имени этой организации всем участникам акции протеста раздавали резолюцию несогласных. «Мы требуем от власти вернуть гражданам свободу выбора. Выборы без выбора – это фарс. Мы объявляем 7 октября днем гражданского достоинства», – значилось в бумаге. Бывший глава правительства говорил о предстоящих выборах. Лидер Народно-демократического союза призвал собравшихся бойкотировать их.
«У нас в Конституции записано, что государство гарантирует многообразие идеологий и политических убеждений. И мы знаем, что Конституция обеспечивает свободу средств массовой информации и независимый суд. Что мы имеем на деле? На деле мы имеем каждый день попрание гражданских и человеческих прав всеми уровнями вертикали власти. Разделение властей не существует. Пресловутая ненасытная вертикаль съела все устои разделения властей. Парламент не функционирует без указания, ежедневного указания из Кремля. Правительство как орган не существует. Независимого суда больше нет. СМИ находятся под серьезнейшим давлением. Цензура властвует по всей стране. Невозможно гражданам получить альтернативную информацию о событиях, происходящих внутри страны или за рубежом. Кто возглавляет эту работу по растаптыванию устоев конституционного строя? Это должен нам гарантировать президент. Он у нас гарант Конституции. Кто сегодня возглавил работу по растаптыванию конституционных основ? Президент России. Мы не согласны жить в дремучей Совдепии. Сегодня нынешняя власть уготовила нам новые ходы. Фактически уже выстроена система по отбору власти у граждан, по узурпированию власти. Мы хотим свободы. Свободы мы хотим. Свобода. Ура!
Ура! Свобода!
Вслед за Михаилом Касьяновым на сцену поднялась правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Ни одно политическое убийство в нашей стране, а их были десятки, не расследовано до конца. Кое-когда находили исполнителей, но ни разу заказчиков. Ни разу! И это доказывает, что заказчики сидят наверху очень близко к власти или у власти, иначе хоть кого-нибудь бы нашли. Вспомните, не нашли убийц ни Дмитрия Холодова, ни Щекочихина, ни Сарамойтовой. Почему мы должны надеяться, что заказчики Анны Политковской будут нам объявлены сверху? Это подлая действительность. И нельзя надеяться, что ее изменят сверху, с этого верху, где не нашли убийц, не только политических, но и громких экономических убийц, где не нашли тех, кто повинен в жертвах в Нордосе, тех, кто повинен в жертвах в Беслане, тех, кто повинен в жертвах взорванных в Москве домов. Никого не находят. Нам, во всяком случае, об этом неизвестно.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов также в своей речи вспоминал Анну Политковскую.
Сегодня миллионы наших сограждан и миллионы людей во всем мире, слава Богу, вспоминают Анну. Те, кто были на Троекуровском кладбище и у ее дома, где ее злодеи так жестоко убили, заметили, какой море цветов там. Очень важно, что мы с вами помним. Они, конечно, хотели бы, чтобы мы забыли. Но мы помним. Мы помним, что сказал Путин, когда убили Анну. Он сказал, что она своей смертью нанесла больше ущерб власти, чем своими критическими публикациями. Столько цинизма в этих словах. И абсолютная жестокость. Я не могу это забыть. Я думаю, что мы должны помнить, что было в Беслане. Мы должны помнить, как стреляли по школе с детьми и учителями из гранатометов и танков. И никто не опроверг депутата Савельева, который предоставил доказательства подобного рода злодейства и варварства. Мы должны помнить, как убили 129 человек в Нордосте.
Сразу после окончания митинга участники акции направились на Лесную улицу, чтобы возложить цветы к дому Анны Политковской. До них у дома журналистки побывали активисты Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, которые установили памятную мраморную доску у входа в подъезд. Участвовать в марше несогласных в Новопушкинском сквере на этот раз ОГФ отказался, говорит советник Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Мы были противниками того, что в этой акции подняты партийные флаги. Мы считаем, что в такой день поднимать флаги партийные нехорошо и неправильно.
Возложение цветов к подъезду дома, в котором жила Анна Политковская, тщательно охраняли милиционеры. Именно они прервали спонтанно начавшийся митинг. Выступить успел только представитель национал-большевиков, который призвал всех вступить в ряды радикальной оппозиции и продолжить борьбу с нынешней властью. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода». В 9:00 коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни при обстреле милицейской автоколонны убиты 4 человека, 10 получили ранения. На Сахалине обрушились ливневые дожди с ветром. Из-за обрыва линии электропередачи 3 населенных пункта остались без электричества. В Москве сегодня возобновляются российско-украинские переговоры по проблемам поставок газа. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». 90-й год. Опыт изучения недавней истории. Редакции и авторы журнала «Новое литературное обозрение» вспоминают переломный год перестройки и размышляют о том, почему Россия стыдится своего недавнего прошлого. Об этом в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44» в 14:00 по московскому времени. А мы обращаемся к сегодняшним российским газетам. Рядом со мной в студии, в московской студии «Радио Свобода», моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
А, судя по всему, сегодняшние газеты обсуждают субботнюю новость о перспективах назначения, вернее, практически решенном вопросе о назначении бывшего премьера Фродкова на новую должность.
Отмечая при этом, что из всех отставных министров он получил самое высокое назначение.
И как они оценивают это событие?
Оценивают, например, так, что это очередная путинская кадровая загогулина.
Да, которая... мы, наверное, не сказали, что он станет главой внешней разведки.
Да, службы внешней разведки, мы как-то это подразумеваем. Ну так вот, Коммерсант называет это путинской кадровой загогулиной, которая характеризуется как минимум тремя главными признаками. Непредсказуемостью, отсутствием у нового назначенца опыта работы в обверенной ему области и в то же время его полной встроенностью во властную вертикаль. Точка зрения не Коммерсанта. Точка зрения газеты «Газета» полагает издание, что Путин таким образом восстанавливает систему сдержек и противовесов, пошатнувшуюся в результате активности ФСБ. Вот есть такая точка зрения. Есть еще позиция комментатора Николая Вардуля, это тоже газета «Газета». И вот он в своей колонке рассматривает это назначение где-то вот под углом зрения движения на пути к парламентской республике или нет. Вот шаг парламентской республики, который, по идее, мог быть сделан в связи с тем, что Владимир Путин предположил, что может занять пост премьер-министра. Ну так вот, все это рассматривалось как возможное установление парламентской республики в будущем, но эта республика предполагает не таких политиков, которые проносятся в лимузинах, затонированных по дорогам, не замечая окружающих граждан, а, значит, нужен кадровый резерв, и российский президент выходец из КГБ, и это именно тот источник, в котором он черпает сотрудников. Ну, вот тут вот Виктор Зубков, нынешний премьер и потенциальный зиц-президент, это бывший главный финансовый разведчик, интеллектуальная элита разведки. Бывший премьер Михаил Фродков получил назначение в службу внешней разведки, то есть это в обратном порядке движение Евгения Примакова. Ну, вот под таким вот углом зрения рассматривает Николай Вардуль назначение Фродкова. Есть еще точка зрения в московском «Комсомольце». Тут речь вот идет о чем, что Владимир Путин мог таким образом вбросить политическую обманку, то есть намекнул, что может стать премьером. Но нужна ли ему такая должность? Это чисто хозяйственная должность. И поэтому сейчас, когда информированная публика просто каждый раз теряет дар речи от назначений, производимых Владимиром Путиным, вот увязка такая. Так а почему же Владимир Путин должен говорить правду о собственной судьбе? То есть, вот значит, он не будет премьером.
Ну, это мы уже перешли на будущее Путина,
да,
которое
и такая немножечко конспирология
для него. А что касается самого Фродкова, у него ведь нет опыта работы в спецслужбах. Как объясняют эксперты именно его назначение в эту службу?
А вот
будет
уже...
ли он там уместен?
Он будет уместен, поскольку он встроен во властную вертикаль, вот такая вот позиция.
И неважно, кто чем занимался.
А вот как раз неважно, да, вот это отмечается.
Ну, давайте к Владимиру Путину. Вчера у него был день рождения, его отмечали очень пышно, достаточно громко. Наверняка есть публикации на эту тему.
Безусловно, множество, просто множество.
Что же подарили президенту?
Очень много всяких подарков получил президент. Например, аэропорт Кольцово вот в Свердловской области. Например, акция была «Поздравь своего президента», когда на 4-метровой поздравительной открытке расписывались граждане. В общем, массу-массу подарков получил президент.
Ну, это была небольшая затравочка об одном из подарков жителей Петербурга. Слушайте в конце нашей программы. Спасибо, Валерия Шабаева. Обзор сегодняшних российских газет. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Доброе утро. Заголовки трех главных новостей.
Ну и выделяя главные, отметим чемпионат Европы и два чемпионата мира. Европейское первенство завершилось в Италии. Это был чемпионат по баскетболу среди женщин, и выиграла его сборная России, в финале победившая команду Испании 74-68. Что касается чемпионатов мира, это регби и фехтование. У регбистов известный уже состав полуфинальных пар. Англия будет играть с Францией, а ЮАР с Аргентиной. Ну а фехтовальщики мальчики свои состязания завершили в Санкт-Петербурге. Это было в России, и наибольшее количество золотых медалей, 4, завоевала здесь сборная Франции.
Ну, перед началом нашей программы Олег меня просветил, сказав, что фехтование это обозначается таким термином, как медалеемкий вид спорта, где есть шанс получить очень много медалей.
Ну, не такой, конечно, как плавание, легкая атлетика, но все-таки тоже, да.
И все нынешние чемпионаты мира, они проводятся с прицелом, с дальним прицелом на Олимпийские игры. То есть, как бы можно присмотреть, какие результаты будут на Олимпиаде. А что можно сказать в этой связи о фехтовании?
Ну, здесь, конечно, можно делать определенные выводы, потому что сборная Франции, ну, она всегда, в общем, входила в число лидеров мирового фехтования. И мы видим, что вот Франция, Россия, Венгрия, у россиян и венгров по 2 золотые медали, так же, как и у немцев, на месте. Ну, итальянцы, наверное, завоевали 1 золотую медаль, только этим они недовольны, хотя вот по общему количеству наград, 9, они всех превзошли. Ну, а мы же понимаем, что сам серебряная или бронзовая медаль всегда может при определенном стечении обстоятельств перейти в золотую. Что вот в этом плане удивляет, это то, что нигде не были замечены близко к пьедесталу почета американцы, практически нигде китайцы, а они-то, ну уж китайцы, сам Бог велел, Олимпиада же на их родине, но и американцы тоже, как правило, к Олимпийским играм так собираются, мобилизуются. Поэтому вот что сейчас... Чем они сейчас занимались? Экспериментировали ли они с составом или путали соперников? Это мы узнаем, видимо, только уже в Пекине.
И, Олег, давайте пару слов о футболе. Вчерашняя победа «Локомотива» над «Зенитом» — это значимое, важное событие.
Ну, она, во-первых, сделала очень важным событием сегодняшний матч двух «Спартаков» в Нальчике, поскольку если московский «Спартак» выиграет, то он догонит «Зенит». В этом главная интрига же чемпионата. Как раз вот 3 очка были, но «Зенит» не сумел даже в ничью вчера сыграть. Проиграл 0-1 «Локомотиву». Мог бы даже 0-2 проиграть, если бы на последней минуте пенальти хозяева реализовали. Но это уже не важно. Важно то, что, скорее всего, на завтра у нас опять будет в чемпионате России двоевластие. «Локомотив» и «Зенит» и «Спартак» будут идти вровень. Это уже интересно за 4 до тура до конца.
Интрига сохраняется,
конечно.
Да? Спасибо. Новости спорта. Олег Винокуров. В Лондоне 2 октября начались слушания по делу о гибели принцессы Дианы и Доди Альфаеда. Не так давно Британия отметила 10 лет после трагедии в парижском тоннеле, где в автокатастрофе погибли 3 человека. По завершении дознания 11 присяжным предстоит вынести вердикт. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
11 присяжных были выбраны в ходе жеребьевки. Несколько месяцев жизни, а слушания могут длиться полгода, им предстоит провести в зале суда. В своей речи судья, назначенный для этого процесса лорд Скотт Бейкер, сказал присяжным, что есть те, кто верит, что за смертью принцессы Дианы стоит заговор. Вопросы, представленные перед судом в ходе детального разбирательства, это опасалась ли Диана за свою жизнь, собирались ли Диана и Доди Альфаэт объявить о помолвке, в каком состоянии находился шофер их машины Анри Пол, вовлечены ли британские спецслужбы в заговор с целью убийства и была ли принцесса беременна. Авария в тоннеле под Парижем восстановлена при помощи компьютерных расчетов. Присяжные после доклада экспертов также должны будут определить, были ли фотографы причиной катастрофы и какую роль играли другие машины в тоннеле. Будут использованы данные, полученные в ходе анализов французских детективов, результаты вскрытия трупа принцессы и исследования ее забальзамированного тела, а также показания свидетелей и данные камер видеонаблюдения. В начале процесса присяжным были показаны видеозаписи, сделанные в последний час жизни принцессы и Доди Альфаеда. По некоторым показаниям, шофер, ведший машину в ночь катастрофы и погибший вместе со своими пассажирами, выпил 2 рюмки анисовой настойки «Рикард» и не справился с управлением автомобиля. Знавшие шофера Анри Пола говорили, однако, что у него была высокая степень толерантности к алкоголю. Камеры, установленные в отеле, где остановились Диана и Альфаэт 31 августа 1997 года, засняли передвижение Пола по коридорам. В один момент он приседает, чтобы завязать шнурок. Признаков опьянения в его движениях невозможно заметить. Присяжные видели кадры, где перед выходом из отеля на площади Вандом растет толпа фотографов и зевак, как пара спускается в лифте в сопровождении шофера и охранника. Как известно, в последний момент было решено, что принцесса и Альфаэт воспользуются задним выходом. Андрей Пол, по всей видимости, распоряжался в этот вечер. Он выходил проверить, прибыл ли автомобиль, направлял пару по коридорам, говорил в какой-то момент, что нужно подождать и так далее. Отец погибшего в катастрофе Доди, Мохаммед Альфаэт, миллионер египетского происхождения, хозяин крупного магазина товаров класса «Люкс Харатс», долгие годы добивался суда по этому делу. По его убеждению, смерть Дианы и его сына стала результатом заговора британских служб безопасности и королевской семьи. Главой этого заговора он называет супруга Елизаветы II, принца Эдинбургского Филиппа. Альфаэт потребовал, чтобы оба они предстали перед судом, но на данный момент судья отклонил эту просьбу, добавив, что будет иметь это в виду. По утверждениям Мохаммеда Альфаэда, принцесса и Доди намеревались объявить о своей помолвке, Диана была беременна от Доди и опасалась за свою жизнь. Миллионер считает, что ожидаемое появление на свет мусульманского ребенка заставило королевский дом спланировать убийство принцессы. В 2002 году он подал заявление в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, с жалобой на несправедливость выводов, сделанных французской жандармерией. В 2002 в Британии открылось дознание по этому же делу, и вскоре председательствующий тогда лорд Стивенс решил остановить процесс. В 800-страничном заключении утверждалось, что смерть стала результатом аварии и свидетельств криминального заговора не существует. Выводы французской и британской полиции и юрисдикции Альфаэт отказывается принять.
If the evidence is made up.
Все свидетельства подстроены так, чтобы это было удобно террористам и гангстерам, убившим моего сына. Мохаммед Альфаэт нанял команду лучших адвокатов в Англии, Шотландии, Франции и Америке. За эти годы он сделал достаточно публичных утверждений для того, чтобы быть обвиненным в клевете. Но вопрос о том, готов ли он будет принять результат нынешнего дознания, он отвечает серией дальнейших обвинений в адрес королевского дома Ми-5 и Ми-6. До сих пор не обнаружилось ни одного свидетельства, подтверждающего теорию заговора. В ближайшее время группа присяжных должна отправиться в Париж. В ходе дознания перед судом предстанут представители семьи Спенсеров, представитель принцев Генри и Уильяма, Мохаммед Альфаэт и директор отеля «Риц» в Париже. Точного числа свидетелей пока не сообщается. В результате слушаний присяжные должны определить, была ли гибель в автокатастрофе несчастным случаем или убийством. О вынесении какому-либо лицу обвинительного приговора речи в этом дознании не идет. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Прежде чем продолжить нашу программу, напомню, что в 11 часов по московскому времени в эфир Радио Свобода выйдет программа «Смотрим телевизор». Сегодняшняя тема – лидер и страна, мифология образа и психология масс. В гостях у передачи заведующий кафедрой политической психологии МГУ профессор Елена Шестопалы, телевизионный обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. Ведет программу Анна Качкаева. В Москве 9:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Мы возвращаемся к вчерашним событиям в Москве, траурным акциям, приуроченным к памяти Анны Политковской. Одним из таких мероприятий стала открывшаяся фотовыставка памяти Анны Политковской. С экспонатами знакомился наш коллега Мумин Шакиров.
Десятки цветных и черно-белых фотографий были развешаны вдоль парковой аллеи на Болотной площади. Фотохроника Чеченской войны, портреты Анны Политковской, ее коллег, журналистов и правозащитников. Очень необычно смотрелись на фоне военной хроники мирные пейзажи Грозного середины 80-х. О значении этой фотовыставки рассказала сотрудник научно-исследовательского центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Нам просто показалось очень важным сегодня, когда прошел ровно год после ее убийства, дать людям возможность вспомнить о ней, вспомнить о том, что она писала, что она делала. Наверное, еще раз попрощаться и еще раз сказать себе и окружающим людям, что мы не забыли, что мы помним. И мне кажется, очень важно, что здесь представлены не только портреты Политковской, не только портреты мемориальных акций, которые прошли в разных европейских городах год назад, а фотографии Чечни, фотографии Беслана, которые были предоставлены замечательными, действительно замечательными фотографами, двумя россиянами, Щеколдиным и Смирновым, и американским фотографом Хайди Браннер. Это фотографии тех мест, о которых писала Политковская. И это фотографии тех людей, которые на самом деле могли бы стать ее персонажами, но не стали.
Посетителей на фотовыставке было немного, преимущественно друзья, коллеги Политковской, правозащитники и журналисты. Гораздо больше людей собралось в это же время неподалеку, у Горбатого моста, куда автобусами подвезли 150 пенсионеров из Москвы и Подмосковья. Пожилые люди развернули плакаты с надписями «Новая дума без Чубайса и Белых. Союз предательских сил». Правда, организаторы не предупредили участников митинга, с какой целью их собрали на Болотной площади, говорит житель Зеленограда Валентина Петровна.
Мы сами не знаем, ради чего говорили, что против этого Чубайса, чего это такое.
А вас подвезли на автобусах сюда?
Да, на автобусе.
Ну а что вам объясняли?
Ничего, я не знаю ничего. Мне позвонили, поедешь на автобусе? Поеду.
Кто позвонил?
Ну, там напарница моя.
Вот так своеобразно власти отреагировали на фотовыставку, посвященной памяти Анны Политковской. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской? Вот как на этот вопрос отвечают жители Улан-Удэ.
Не найдут. Говорю как юрист. Это дело, я считаю, политическим. Властям невыгодно даже будет, чтобы нашли заказчика преступления.
Хорошо поищешь, всегда найдешь.
Я считаю, что это дело будет раскрыто, но не скоро, так как это не всем лицам вышестоящим понравится.
Это же заказное убийство. Его не найдут, кто это сделал. Причин тут много. Многим это надо скрыть. А многие по своей душевной линии не будут этим заниматься. Она, как я помню, женщина была въедливая. Ну, вроде за Чечню заступалась, да?
Заказчик как раз, и он всегда ясен. У нас на самую активную личность всегда находится соответствующий... Ну, в нашем обществе решается путем заказа все.
Не знаю даже, кто это.
Я уверена, что заказчик этого жестокого преступления будет найден. Следственные органы прилагают все усилия для того, чтобы найти преступника.
Заказчиков, я думаю, найдут, потому что у нас такие известные журналисты, как Листьев, найден же убийца. Но прошли годы, все равно находит.
Заказчики убийства Анны Политковской не будут найдены постольку, поскольку это убийство носит политический характер, имеет под собой некую политическую подоплеку. И при официальной демократии в нашей стране, я думаю, что таких свободолюбивых и открыто заявляющих о своей позиции журналистов немного боятся.
Но я считаю, что если заплатят, то тогда найдут.
Вряд ли. Слишком высокие покровители в этом деле.
Вот это я не знаю. Да или нет. Будем надеяться. Ну, смотря кто будет вести это следствие, это зависит от них.
Не найдут. У нас хоть и пытаются построить гражданское общество, но наша власть, в том числе и правоохранительные органы, коррумпированы. И если хорошо заплатят, заказчик найден не будет. Тем более, что он наверняка богатый и очень известен.
Ну что, наши правоохранительные органы, наверное, это дело доведут до конца.
Не верю в то, что наши правоохранительные органы кого-то найдут или что-то найдут.
Да, непременно найдутся, но через некоторое время. Не сейчас, да. Наши правоохранительные органы не очень хорошо работают.
Ну, если честно сказать, то я не верю. В нашей стране раскрываются те преступления, как, тем более, которые носят политический характер, только, я считаю, с позиции, скажем, указаний сверху.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской?
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:35. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни при обстреле милицейской автоколонны убиты 4 человека, 10 ранено. Как сообщили в МВД республики, нападение было совершено в воскресенье на дороге из Ведено в Дарго. В милиционеров стреляли из автомата. На Сахалин обрушились ливневые дожди с сильным ветром. Оборваны линии электропередачи. 3 населенных пункта остались без электричества. В Москве умерла еще одна пострадавшая при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления. Число жертв достигло 10. Более 40 человек остаются в больницах. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600. Подавляющее большинство из них – дети. Госпитализировано около 400 человек. В Москве сегодня возобновляются российско-украинские переговоры по проблемам российских поставок газа. Министр топлива Украины Юрий Бойко обсуждает с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, как погасить задолженность за российский газ, превышающую $1 миллиард. Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит свою политику по отношению к Тегерану, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. В сербском городе Новый Сад задержаны 26 неонацистов, которые атаковали антифашистскую демонстрацию. Члены неонацистской группировки забросали бутылками и камнями 5-тысячную акцию протеста против роста в Сербии националистических настроений. По меньшей мере 23 человека погибли в Южноафриканской республике при пожаре в заброшенной шахте. 13 турецких военных погибли в столкновении с курдскими боевиками на границе Турции с Ираком.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9 и на очереди новости науки. Вот некоторые заголовки. На свет появились криокотята, рожденные из замороженных яйцеклеток. Золото древних булгар обнаружили в кентусовском могильнике в Тюменской области. Найдено вещество, которое вызывает иммунный ответ у растений. И вены человеческого эмбриона помогут лечить заболевания лимфатической системы. Об этом подробнее Ольга Орлова.
Американским и японским биологам из Адюбоновского центра исследования исчезающих видов удалось получить котят, рожденных из замороженных яйцеклеток. Котята получены от простой домашней кошки благодаря специальному методу криоконсервации. Яйцеклетки кошки долго не удавалось заморозить необходимым образом из-за высокого содержания в них жира. В этот раз, через 3 недели после консервации кошачьих яйцеклеток методом быстрого охлаждения, исследователи разморозили их и оплодотворили. Затем полученные эмбрионы внедрили в матку суррогатной матери кошки. 2 месяца спустя родились 3 здоровых криокотенка, 2 кошечки и 1 котик. Это достижение, как ожидается, поможет защитить исчезающие виды кошек. И вскоре ученые готовятся к испытаниям своего метода криоконсервации на яйцеклетках мексиканского волка, а также льва, чтобы в конечном итоге иметь возможность сохранить все виды животных. На месте древней Югры на раскопках кентусовского могильника в Нефтеюганском районе Тюменской области найдены серьги, перстни и подвески из золота и серебра тонкой ювелирной работы. По предположениям специалистов, это золото древних булгар. Булгарами в древние и средние века называли тюркские кочевые племена, занявшие во второй половине V века степи при Черноморье и Приазовье. Находки археологов могут изменить представление о торговых связях югорских народов. У растений отсутствуют человеческие Т-клетки с иммунной функцией, но ученым давно было известно, что растения так или иначе сигнализируют об инфекции. Теперь исследователи Корнельского университета обнаружили, что именно метиловый салицилат приводит в готовность иммунную систему растения. Он распространяет сигнал от участка инфекции к неинфицированным частям растения, активируя защиту всего растения. Метиловый салицилат является модифицированной салициловой кислотой, которая уже целый век используется как жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство, сначала в виде коры ивы, а с 1889 года в виде аспирина. Американские медики установили, что вены человеческого эмбриона являются источником клеток, которые размножаются, мигрируют в эмбрион, а затем дают начало целой сети лимфатических сосудов. Ученые предполагают, что в будущем такие клетки позволят выращивать новые сосуды и более эффективно лечить заболевания лимфатической системы.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Окружной суд Мюнхена оштрафовал концерн «Сименс» на 201 миллион евро за подкуп клиентов, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Уже около года правоохранительные органы Германии проводят антикоррупционные расследования, связанные с деятельностью компании «Сименс». За это время концерн покинули его президент и председатель наблюдательного совета. Проведено несколько арестов, обысканы десятки офисов компании. Говорит сотрудник мюнхенской прокуратуры Антон Винклер. Прокуратура Мюнхена возбудила уголовные дела в отношении многих сотрудников фирмы «Сименс». Они обвиняются в том, что незаконно использовали деньги компании. Работники прокуратуры провели обыски как в служебных помещениях, так и в квартирах сотрудников фирмы. Сами же работники концерна избегают журналистов и стараются не комментировать ход следственных мероприятий. Говорит один из сотрудников «Сименса», пожелавший остаться неизвестным. Имидж «Сименса» упал так низко, что дальше падать некуда. Материалы следствия были направлены в Мюнхенский окружной суд. Его решением «Сименс» оштрафован на 201 миллион евро за то, что сотрудники концерна подкупали деловых партнеров для заключения выгодных контрактов. Представители «Сименса» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение суда. Кроме того, налоговое ведомство Германии решило взыскать с компании «Сименс» 179 миллионов евро дополнительных платежей. Решение Мюнхенского суда прокомментировал руководитель немецкого филиала международной антикоррупционной организации Transparency International Ганс-Йорг Эльсхорст. Руководство «Сименса» должно извлечь уроки из случившегося и в будущем организовать свою работу так, чтобы у правоохранительных органов не возникало никаких претензий к деятельности компании. Это первый случай в Германии, когда крупная фирма обвиняется в столь масштабной коррупции. Мне кажется, что теперь многие компании будут серьезнее бороться с коррупцией в своих собственных стенах. Решение Мюнхенского суда завершает только одно из нескольких расследований, ведущихся в связи с подозрениями в коррупции. В настоящее время судебные слушания по аналогичным обвинениям против компании «Сименс» проходят в Италии и США. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти 10. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Веденском районе Чечни при обстреле милицейской автоколонны убиты 4 человека, еще 10 получили ранения. На Сахалин обрушились ливневые дожди с ветром. Из-за обрыва линии электропередачи 3 населенных пункта остались без электричества. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600. В российских городах в воскресенье прошли акции памяти журналистки Анны Политковской. В Москве сегодня возобновляются российско-украинские переговоры по проблемам поставок газа. 6 человек убиты в результате трагического инцидента в американском штате Висконсин. Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит политику по отношению к Тегерану, заявил Махмуд Ахмадинеджад. В сербском городе Нови Сад задержаны 26 неонацистов, которые атаковали антифашистскую демонстрацию. По меньшей мере 23 человека погибли в Южноафриканской республике при пожаре в заброшенной шахте. 13 турецких военных погибли в столкновении с курдскими боевиками на границе Турции с Ираком. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. До конца часа чуть менее 15 минут вас ждет репортаж о том, как жители Приморского района Петербурга собираются установить в сквере рядом со своим домом памятник президенту, памятник собаке, президента лабрадору Кони Палгриф. Но прежде о других новостях Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Памятник поэту Иосифу Бродскому планируют установить на Новинском бульваре, недалеко от посольства США. Главный архитектор города Александр Кузьмин объясняет выбор места тем, что Бродский покинул Россию именно через американское посольство. Лицом к нему и будет обращена скульптура. Это многофигурная композиция «Поэт и толпа». Петербург. Радиоактивные отходы придут скоро в порт Санкт-Петербурга от компании «Уренко» российскому техснаб-экспорту для Уральского электрохимического комбината. Пока этот груз шел по железной дороге, германские активисты «Гринпис» провели 5 акций протеста, рассказывает Владимир Чупров, председатель энергетической комиссии «Гринпис России».
Очередное судно с партией низкообогащенного урана через 7-10 дней, по оценкам наших коллег из организации «Экозащита», должна оказаться в порту Санкт-Петербурга. С точки зрения российского законодательства, это нелегальные сделки. В момент заключения этих контрактов действовала статья 48 закона об охране окружающей среды, которая четко говорила, что ввоз из других государств радиоактивных материалов на хранение запрещен. Немаловажно, это условия исполнения российской стороной вот этих проектов. Один факт. Буквально год назад активисты Greenpeace под Санкт-Петербургом обнаружили бесхозный состав с обедненным ураном. Уровень облучения достигал 800 микрорентген в час или в 40 раз выше природного фона. Состав стоял возле пассажирской железнодорожной платформы. Ни охраны, ни каких-либо знаков, которые бы вас предупреждали, не было.
Москва. Фракция Мосгордумы «Яблоко. Объединенные демократы» вносит сегодня на рассмотрение депутатами законопроект о наказании за политическую агитацию среди школьников. В случае агитации привлечения школьников к деятельности политических партий и общественных объединений, по мнению яблочников, участились. Петербург. Более 2000 домов в городе названы памятниками архитектуры, и примерно пятая часть из них может лишиться этого статуса. Комплексная экспертиза его уже не подтвердила. Эксперты называют эти здания качественной петербургской архитектурой и опасаются, что снятие охранного статуса откроет дорогу бульдозерам. Старинные дома не спасет и нахождение в объединенной охранной зоне, поскольку уже есть примеры безнаказанного вторжения в нее. Москва. Сегодня-завтра в городе начинается отопительный сезон. Процесс включения тепла обычно занимает 3-4 дня. Объекты социальной сферы подключаются первыми. Несколько сотен таких потребителей уже получают тепло с прошлой недели. Петербург. На капитальный ремонт и расселение ветхого жилья Ленинградская область получит более 3 миллиардов рублей из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Эти деньги на 3 года. Адресные программы в ближайшие 10 дней должны утвердить в муниципальных образованиях области. Москва. Московская областная дума в 10 раз увеличила штрафы за нарушения в сфере горного бизнеса. Теперь должностные лица, нарушающие требования к размещению таких объектов, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица – до 1 000 000 рублей. Новости Москвы и Петербурга. 8 октября. Вера Володина.
Жители Приморского района Петербурга собираются выступить с инициативой установить в сквере рядом с их домами памятник лабрадору Кони Палгрейв, лучшему другу президента Путина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
7 октября, день рождения Владимира Путина, не прошел в Петербурге незамеченным. На этот раз горожане отличились удивительной выдумкой и воображением. Местные нашисты, например, придумали акцию «Улыбка в подарок», агитировали людей фотографироваться, а потом приходить за своими снимками на Конюшенную площадь, с тем, чтобы людей там выстроили в форме улыбки, и эту фотографию коллективной улыбки петербуржцев послали президенту. А вот жители Приморского района решили отметить 55-летие любимого президента иначе, устроить воскресник в так называемом саду Владимира Путина, привести в порядок детские площадки, покрасить скамейки, посадить деревья, прибрать газоны. В принципе, действия логичные, уборка к празднику – дело хорошее и правильное, но это только прелюдия. Главное, что, облагородив окрестности, жители решили обратиться к питерским художникам с просьбой создать и установить скульптуру Кони Палгрейв, собаки Путина, с соответствующим посланием. Лучшему другу президента собаки Кони. Со временем вокруг памятника должна появиться декоративная кованая ограда. О своем отношении к инициативе горожан говорит член Федерального совета по сохранению культурного наследия, заместитель директора Петербургского научно-исследовательского института спецпроект реставрация Михаил Мильчик.
Если это правда, что, откровенно говоря, трудно поверить, то это говорит о помутнении сознания у инициаторов этой, по меньшей мере, странной акции. У нас что, мало великих людей, кому еще не поставлены памятники? Ставить монумент в честь здравствующей особы, в данном случае собаки, это и смешно, и грустно одновременно. А если это собака президентская, то это просто подставлять уважаемую солидную персону.
Вообще-то инициатива не столь бескорыстна, как может показаться на первый взгляд. Больше 13 лет жители домов номер 151 и 155 по Приморскому проспекту борются за свой сквер, куда строители упорно стремятся втиснуть очередную высотку. Не исключено, что вместе с горячей любовью к Владимиру Путину в сердцах окрестных жителей теплится огонек надежды, что собака Кони, верный друг президента, в данном случае может заодно удружить и людям, огорченным уплотнением застройкой. Может, кому-то это и покажется милой слабостью, простительным лукавством, но Михаил Мильчик думает иначе.
Я не знаю, но бороться с уплотнительной застройкой можно и, наверное, нужно, но другими способами. По разным все равно.
Вообще-то на свете не так уж мало памятников собакам, около 500. Только принцип их установки, как правило, несколько иной. Не любовь к хозяину, по старинной формулировке «без лести предан», а личные заслуги конкретного пса. Вот, например, памятник ирландскому волкодаву Геллерту, спасшему от волка Левелина, сына принца Уэльского, установленный в Англии, или памятник борзой, некогда спасший во время охоты князя Радзивилла. Эта скульптура красуется в парке Несвижского замка в Белоруссии. Бывало, конечно, что и хозяева сами устанавливали памятники своим четвероногим любимцам, просто так, в знак исключительной привязанности, но это случается не так часто. Есть памятники, выражающие человеческую благодарность или сочувствие. Так в московском метро в этом году появился памятник бездомной собаке, а в Ленинграде в саду Института экспериментальной медицины с 1935 года стояло бронзовое изваяние знаменитой собаки Павлова. Но инициатива жителей Приморского района, пожелавших иметь у себя перед глазами памятник лабрадору Кони, имеет совсем другой характер, считает писатель, литературный критик Виктор Топоров.
Многие указывали на то, что Путин мог привести лабрадора Кони не только в Думу там, или в Совет Федерации, но и назначить ее премьер-министром, а значит сделать президентом. Но поскольку, как мы знаем, это в ближайшие годы не произойдет, то это, очевидно, будет памятник несостоявшемуся президенту России номер 3.
Вообще-то в истории уже бывали подобные случаи. Стоит вспомнить древнеримского диктатора Калигулу и его знаменитого коня, которого он для посрамления старинной римской демократии привел в Сенат.
Да, но с конем там было сложнее, потому что там вроде имели место интимные отношения между Калигулой и этим конем. Это твердо неизвестно, но слухи по всей античности ходили.
Поэтому во избежание неприятностей лучше не сравнивать собаку Путина с конем Калигулы, тем более, что инициатива установки памятника исходит не от президента, а от его почитателей. Горожане намереваются сначала собрать средства, чтобы определить, из какого материала будет скульптура, а кроме того, получить разрешение самого хозяина на увековечение его лучшего друга лабрадора Кони, которая, видимо, даже не подозревает о своем счастье. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
И в завершении нашей программы немного о том, как можно с пользой и интересно провести сегодняшний вечер в Москве. Слушайте нашу афишу.
Театры. В Большом театре сегодня еще один показ первой премьеры нового сезона. Опера Чайковского «Пиковая дама», поставленная совсем не оперным режиссером Валерием Фокиным и дирижером Михаилом Плетневым. А в Российском академическом молодежном театре комедия «Сублимация любви» по пьесе итальянского драматурга Альдо де Бенедетти, поставленная студией Олега Табакова. На сцене всего трое актеров. Это Марина Зудина, Виталий Егоров и сам Олег Табаков. Концерты. В концертном зале Чайковского сегодня знаменитая «Травиата» Верди в концертном исполнении, осуществить которое в столицу приехали известные певцы со всего мира. Среди них исполняющая партию «Виолетты» Патриция Чьоффи, румынский тенор Мариус Бренчиу, итальянский баритон Амброджо Маэстри. Музыку исполняют камерный хор Московской консерватории и симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением приглашенного из Италии дирижера Лучано Акачеллы. Выставки. В галерее «Проун» на территории Центра современного искусства «Винзавод» открылась выставка «Киносеанс». Это советские киноплакаты 20-40-х годов прошлого века, причем представленные оригинальными эскизами авторов – художников Бельского, Другача, братьев Стенбергов. Именно в то время афиши уступили место плакату, который из рекламного сообщения о премьере фильма превратился в графическое продолжение и воплощение картины. В экспозицию вошли плакаты к таким выдающимся фильмам, как «Амок» Константина Марджанова, «Дума про казака Голоту» лидера украинской кинематографии Игоря Савченко, «Нашествие Абрама Рома». Эти и другие картины демонстрируются в залах галереи параллельно с выставкой. Кино. В кинотеатре «35 мм» показывают последний фильм американского режиссера Энтони Мингеллы «Взлом и проникновение», рассказывает Мумин Шакиров.
Энтони Мингелла, автор таких лент, как «Талантливый мистер Рипли» и «Английский пациент», снова снимает Джуда Лоу. «Взлом и проникновение» — это психологическая драма о романе английского архитектора Уилла с беженкой из Боснии Амира. Ее играет Джульетт Бинош. Однажды Уилл обнаруживает, что его творения разграблены. Устав от налетов, он решается сам поймать преступников и в конце концов обнаруживает юного налетчика, проникающего в здание с крыши. Погоня приводит его прямиком к дверям квартиры, где живут мальчик-вор вместе с мамой-портнихой Амирой. Профессия женщины оказывается очень кстати. Со словами «У меня пиджак порвался», Уилл проникает в дом и всерьез увлекается кроткой героиней Бинош. Рано или поздно сын узнает, что мать встречается с его преследователем, а копы выйдут на след парня.
О фильме «Взлом и проникновение» рассказывал Мумин Шакиров. Наша программа практически подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что в 10 часов 7 минут сразу после выпуска новостей в эфир выйдет передача «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события в автогонках «Формулы-1» и футболе, а также проблемы спортивного менеджмента и подготовки резервов в российском хоккее. Слушайте передачу «Прессинг» в 10 часов 7 минут. Ну а мы, продюсер Наталья Гуреева и я, Аслан Саидов, прощаемся с вами. Прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Времени, когда выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Успех или неудача в расследовании убийства Анны Политковской будут показателями нынешней ситуации в России.
Расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда на Никольской, 23.
Да, ребят, заведомо больных пытаются призвать на
военную. По сведениям, в результате трагедии погибли трое граждан России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730.